То, что мы называем смертью, не есть конец жизни. К тому моменту, когда эта книга была написана, ее главного персонажа уже 17 лет не было среди нас живых. И тем не менее, именно он является главным действующим лицом событий, произошедших за эти годы. В качестве предисловия. 28 июля 2017 года. Разнотравьем и дикими крупными ромашками зарос почти бескрайний луг, похожий на большинство среднерусских лугов. Было светло, однако в небе не было привычного солнышка. Он так любил греться в его лучах, когда еще был среди живых. Впрочем, здесь всегда так, и он к этому уже привык. Они вдвоем, не торопясь, шли по лугу, он и посредник. «А знаете ли вы, что Татьяна пишет книгу о вас?» – спросила посредник. «Представь себе, я это уже знаю», – с легкой иронией ответил он. Посредник никак не могла привыкнуть, что все происходящее в мире живых тут же становится известно в мире ушедших. Не только дела, но даже мысли и намерения. «Передай Татьяне, что я не против», – ответил он на вопрос, который посредник еще не успела задать. Но только пусть имеет в виду, что, если бы людские души и деяния, подобно пуху, бы летали в вышине, и даже если сели на руку нечаянно, не задавили б тяжестью своей, он не стал завершать фразу, то ли только что сочиненную собственную, то ли извлеченную из строф какого-то поэта. «Татьяна поймет», — сказал он. Посредник тоже поняла, что имелось в виду. Он не запретил публиковать свою прижизненную фотографию в книге, которую вы держите в руках, но и не поддержал это мое намерение. Почему? Это я объясню ниже. А в качестве предисловия скажу, что в этой книге пойдет речь об очень необычной истории. Это документальная хроника событий, показывающая, что принятые в нашей культуре представления о жизни и смерти, мягко говоря, отличаются от истинного положения дел. Несколько лет назад мне был передан дневник. Его вела семья, потерявшая близкого человека в уже далеком 2000 году. Ситуация оказалась настолько интересной, что за развитием событий и наполнением этого дневника я продолжаю наблюдать до настоящего времени. Мне дали разрешение опубликовать выдержки из этого дневника при единственном условии – не упоминать реальных имен. И все же эта история настолько удивительная и, думаю, важная для многих, что у меня возникло желание сопроводить ее фотографией главного действующего лица. Вопрос о том, можно ли это сделать, я и адресовала ему через посредника. Каков был ответ, вы уже знаете. Но все-таки в этой книге будет несколько фотографий, взятых из его личного фотоархива и показывающих обстоятельства его жизни в те годы, когда он еще был среди нас, живущих. Но согласитесь, просто рассказать об этой истории, какая бы она удивительная ни была, этого мало. А разве не интересно, как похожие случаи происходили в жизни других людей? И как менялись взгляды человечества на проблему жизни и смерти? Как постепенно мы, люди, отходили от естественного отношения к этой теме, погружаясь в придуманные нами самими умозрительные концепции. И с каким трудом возвращаемся обратно, доказывая самим себе ошибочность прежних взглядов. И еще. В мои задачи не входит убеждать вас в необходимости поменять привычную концепцию мироустройства. Хотя 17-летнее наблюдение за происходящими событиями настолько убедило меня саму в ошибочности традиционных воззрений на жизнь и смерть, что я решилась написать эту книгу. Я просто предлагаю каждому из тех, кто будет ее читать, сопоставить эту информацию с собственным опытом. А он есть у многих, хоть и в меньшем размере и не такой четко структурированный. И сделать собственные выводы. Глава 1. Главные действующие лица. В главной истории этой книги задействованы две семьи. Одна – это жена и дочери умершего человека. Назову их Юлия – мать, Анастасия – дочь в бальзаковском возрасте, и Нина – младшая сестра Насти. Другая – семья близких друзей. Назову их так. Светлана – мать. На начало событий ей было чуть больше 40 лет. И Николай – сын. На начало событий ему было всего 13 лет. Скончался же отец Насти и Нины, муж Юлии. Весь этот 17-летний период именно он находился на той стороне, откуда, как мы привыкли считать, нет возврата, и которая в соответствии с догмами традиционного материализма просто не существует. Пусть и у него будет другое имя, назову его Святослав Николаевич. Знакомые дружат эти семьи с 1994 года. Есть некоторые детали, которые могут пролить свет на то, почему именно в этом случае общение с умершим смогло стать таким объемным и продолжительным. В роду Светланы смешались русская и цыганская крови. От предков ей достались достаточно сильные, сенситивные и медиумические способности. Ее мать обладала такими же возможностями, хотя и в несколько меньшей степени. А вот прабабушка и прапрабабушка были известными целительницами и ясновидящими, ведущими свой род от цыганского барона, в свое время известного далеко за пределами своей округи в качестве знахаря и целителя. Даже до описанной ниже истории Светлана периодически выходила на связь со своими предками, к тому моменту ушедшими из мира живых, которые подсказывали ей, как лучше разрешить ту или иную сложную житейскую ситуацию. И советы всегда оказывали, что называется, в руку. Неудивительно, что и Коле по наследству также достались гиперсенситивные способности. Были определенные предпосылки и со стороны семьи Святослава Николаевича. Анастасия имела возможность видеть пророческие сны и даже специально тренировала у себя способность расшифровывать язык сновидений. Говорит, что не безуспешно, так как многие предсказания, увиденные ею во сне, действительно через какое-то время осуществлялись. Юлия хоть и не практиковала ничего подобного, но несколько раз за свою жизнь пророческие сны тоже видела. Например, за 3 дня до смерти Сталина увидела его с 3 пулевыми ранениями. Это было символическое обозначение его смерти. Рассказать об этом она решилась только своей матери, а другим людям только спустя многие годы. Сами понимаете, почему в то жестокое время нельзя было упоминать о подобных вещах. Она же так описывает свой личный внетелесный опыт. Как-то Юлия легла спать, но вместо того, чтобы заснуть, вдруг ощутила себя парящей в воздухе. Более того, она постепенно поднималась все выше и выше. Никакого испуга она не испытывала, тем более, что перспективы перед ней открывались дальние и захватывающие. Постепенно поверхность Земли отдалилась настолько, что и сама Земля стала выглядеть голубым шариком, точно таким, каким потом мы видели его на снимках, сделанных с орбиты. Ощущения были просто восхитительные. Остается добавить одну маленькую деталь. Было это в 1953 году, то есть еще до запуска первого искусственного спутника Земли и до появления первых фотографий нашей планеты из космоса. То есть образ голубой шарообразной планеты не мог появиться в ее сознании ниоткуда, кроме как из реального внетелесного пребывания в ближайшем космическом пространстве. И, конечно, прошли еще многие годы до появления Института Монро, в котором исследовались феномены внетелесного опыта, и до появления работ Раймонда Моуди, изучавшего феномен отделения осознающей себя личности человека от его тела в состоянии клинической смерти. Но факты личного опыта, тем не менее, имели место быть. Что же касается личности Святослава Николаевича, то при его жизни вряд ли кто мог предположить в нем какие-то необычные способности. Родился он в мае 1937 года в одном из райцентров Псковской области. Это село носило старинное и красивое имя – Усвяты. Оттуда же родом были и 2 его лучших друга – Колька Мигукин и Генка Брюхневич, последний на всю жизнь. Мать, сельская учительница, пользовалась заслуженным уважением со стороны сельчан, что неудивительно, ведь она учила большую часть детей и внуков своих соседей по селу. Отец был кузнечных дел мастером. Кузнец на селе – личность востребованная, поэтому к нему со всего села поступали заказы на всяческие железные изделия, от щеколд на ворота до фигурных крестов на могилке. Раньше, еще до выхода на пенсию, Он работал еще и на местной МТС, а став пенсионером, в свободное время обшивал доской новые дома. Получалось у него это вполне ловко. На памяти была и война, и оккупация, и послевоенные сложные и голодные годы. Окончив школу, Святослав получил простое рабочее образование, отслужил в армии командиром экипажа танка Т-34. Эти 3 года, проведенные в Средней Азии до конца жизни, были одним из предметов его гордости. И уехал за романтикой строить Красноярскую ГЭС. Именно там, на Енисее, встретил Юлию, свою настоящую любовь. Потом уже его личная история прошла через Минскую область Белоруссии, где появилась на свет первая дочь. И с 1967 года его жизнь оказалась тесно связанной со строительством Волжского автомобильного завода, на котором он и проработал до выхода на заслуженный отдых. Вот такая простая и бесхитростная история жизни. Казалось бы, не было в ней ничего необычного. Друзья и коллеги отмечали только его глубинную и безграничную доброту, безусловную надежность, готовность помочь в любой ситуации. Даже тогда, когда у самого сил оставалось немного. Поэтому потеря оказалась столь горькой и для семьи, и для друзей, и для коллег по бывшей работе. И никто тогда не мог предположить, что Святослав Николаевич не сможет просто так оставить этот мир, а останется добрым помощником, проводником и хранителем своих близких и после своей смерти. Дневник происходящих событий вела Анастасия. Я считаю правильным привести часть его записей в дословном изложении. Это даст возможность показать, насколько реальными были сюжеты, несмотря на всю их кажущуюся невозможность. И насколько важными для этих людей, порой жизненно важными в прямом смысле этого слова. Итак, в истории, о которой идет речь в этой книге, встречаются и ясновидческие сны, и внетелесный опыт. Последнее отличается от ясновидческих снов тем, что воспринимающий человек, кто бы это ни был из перечисленной выше группы людей, отдает себе отчет, что он находится вне своего физического тела, а порой даже видит его лежащим на кровати. Были также случаи прямого общения Светланы и Анастасии со Святославом Николаевичем на его территории, которую им иногда было дозволено посещать, по приглашению или по личной инициативе. Не удивляйтесь, оказывается, такое тоже возможно. Перед тем, как приступить к рассказу об этой истории, давайте поговорим о таком феномене, как внетелесный опыт, и связанном с ним вопросе о возможности существования личности человека постмортем, то есть после смерти. Эти вопросы действительно тесно связаны друг с другом. Но для обычного человека, как правило, большую значимость имеет второй из них. И это неудивительно, ведь перед каждым из нас когда-нибудь впервые встает вопрос, а что там за последней чертой после последнего вздоха? Безнадежно ли наше расставание с родными и близкими? Или природа не столь жестоко устроена, и у нас есть еще шанс встретить тех, кого мы любили здесь? Глава 2. Жизнь и смерть. Сколько людей, столько и мнений. Традиционно считается, что сфера духовного опыта регулируется религиями. И ответы на эти вопросы принято искать в религиозных учениях. Однако, теоретические построения различных учений по-разному отражают эту тему, часто противоречат друг другу. Самую жесткую позицию относительно обозначенных вопросов занимает классический материализм. Идеологическое учение, которое получило наивысшее распространение в XIX-XX веках и по своему характеру приобрело фактически религиозный характер, так как любые отступления от принятой в нем точки зрения карались порицанием и отлучением инакомыслящих. С точки зрения последователей этой идейной политико-научной концепции, личность человека ограничена пределами его физического тела, а восприятию человека недоступно все то, что недоступно восприятию его 5 органов чувств – осязание, обоняние, зрение, слуха, вкуса. Поэтому все остальное нужно измерять при помощи приборов, преобразующих недоступный диапазон частот в доступный для наших органов чувств. И если такой взгляд на вещи еще оставляет какие-то возможности для экстрасенсорного восприятия, оно трактуется как гипертрофированная, даже болезненная восприимчивость органов чувств, то возможность непосредственного восприятия человеком того, что находится заведомо за пределами восприятия его органов чувств, отвергается априори. Считалось, что не может человек видеть то, что происходит, скажем, в другом городе, если не применяет некоторые технические приспособления. Не может, лежа под наркозом на хирургическом столе, видеть со стороны свое тело и слышать разговоры врачей. Не может видеть Землю из космоса и другие планеты, не будучи при этом внутри космического корабля или опять-таки с помощью телевидения. Много еще чего человек не может с точки зрения такого примитивного материализма. И это несмотря на практику, которая, вопреки желанию основателей и продолжателей этой концепции, показывает, что человек может и все то, что перечислено, и очень много чего еще. Не стоит удивляться тому, что ни о каком существовании человеческой личности после смерти физического тела речь в рамках этого учения не шла и идти не могла. Однако большинство других учений считало, что определенная часть человеческого существа продолжает жить даже после того, как физическое тело прекращает функционировать и полностью разрушается. Эта постоянно существующая часть получила много названий – психика, душа, разум, я, сущность, сознание. Но как бы она ни называлась, представление о том, что человек переходит в какой-то иной мир после физической смерти, является одним из наиболее древних человеческих убеждений. На территории Турции, например, были обнаружены захоронения неандертальцев, насчитывающие около 100 тысяч лет. И найденные там окаменевшие отпечатки позволили археологам установить, что эти древние люди погребали своих умерших на ложе из цветов, а мы-то считаем их примитивными и неразумными. Это позволяет предполагать, что они относились к смерти как к празднованию перехода умершего из этого мира в другой. Действительно, с самых древних времен захоронения во всех странах мира свидетельствуют о вере в продолжение существования человека после смерти его тела. Но вот о том, что происходит с душой человека после пересечения этого предела, опять же, единых представлений не существует. Скажем, буддизм полностью основан на представлениях о реинкарнации, то есть перевоплощении человеческой души, да и не только, собственно, человеческой, других живых существ тоже. По мнению последователей буддизма и родственных ему религиозно-мировоззренческих учений, жизнь на Земле – это только часть жизненного пути человека, во время которой он должен каким-то образом себя проявить. После окончания фазы воплощения наступает следующая фаза – бытие бестелесной души. Своего рода отдых и накопление сил для нового воплощения, содержание которого – то есть как бы качество новой жизни, полностью зависит от тех заслуг и ошибок, которые сделал человек во время предыдущего воплощения. И так повторяется многократно. На этом основано представление о кармическом долге, необходимости отвечать за ошибки, допущенные в предыдущих инкарнациях, и о прекращении инкарнаций, то есть последовательных жизней, проведенных в условиях нашей Земли, как конечной цели развития. С небольшими вариациями похожих взглядов придерживались и последователи так называемых авраамических религий. Например, Иосиф Флавий писал некогда, что души, по мнению фарисеев, все бессмертны, но только души добрых переселяются по их смерти в другие тела, а души злых обречены на вечные муки. Саддукеи, писал он, отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние. Ессей же учит, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана, в местности, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный эфир. Злым же, напротив, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных мук. И такие взгляды очень напоминают концепцию рая и ада, детально разработанную в более поздних учениях. В некие времена в Европе придерживались похожих взглядов. Например, Ориген в своем труде «О началах» четко сформулировал эти взгляды. «Итак, — писал он, — каждому из тех, которые исходят на землю, сообразно с его заслугами или с тем местом, которое он занимал там, в этом мире, определяется родиться в разных странах, среди разных народов, в разных отношениях, с теми или иными слабостями, и произойти или от богобоязненных, или от менее благочестивых родителей. При этом иногда случается, что израильтянин, — писал он, — попадает в число скифов, а бедный египтянин изводится из Египта в Иудею». Кстати, это было уже время формирования христианства. Среди многих доктрин и идей того времени в разных религиозных и философских системах доктрина перевоплощения душ была хорошо известна. Ведь в классическое образование в обязательном порядке входила греческая или эллинская философия, которая в частности изучала системы Пифагора и Платона, в которых доктрина перевоплощения – одна из составных частей. Пифагор, например, утверждал, что помнил свои прошлые жизни. Не стеснялся заявить о таком личном опыте другой античный мыслитель Эмпидокл, который говорил: «Некогда я уже был мальчиком и девочкой, кустом, птицей и выныривающей из моря немой рыбой». Платон же писал о своих взглядах на этот предмет таким образом: «Влекомая чувственным желанием, чистая душа с небес падает на землю и облачается в физическое тело. Сначала опустившаяся в этот мир душа рождается в образе человека. После того, как знание философа достигает совершенства, он может вернуться на небесную родину. Если же он запутался в материальных желаниях, он деградирует и в своем грядущем воплощении рождается в облике животного». С доктриной перевоплощения были знакомы и иудеи. Иосиф Флавий упоминает об этом в своих книгах «Иудейская война» и «Иудейские древности». Еще не сошел с исторической сцены древний Египет с его культурой отношений с умершими. Просвещенное средиземноморское общество было знакомо с философией и религиями Индии, в частности, с буддизмом. Да и раннее христианство не чуралось такой точки зрения. Вот примеры из Библии, из которых ясно, что вера в многократное существование человека была близка древним людям. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико», — говорится в книге Иова. И еще: «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие». Не мешает вспомнить слова блаженного Августина, задававшего такие вопросы в своей исповеди: «Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим? Или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому. Ни отец, ни мать этого не могли. Нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний». Но с заменой одной веры на другую основные представления об устройстве мироздания все-таки постепенно изменяются. Поэтому в исторически более позднее время, в VI веке нашей эры, на очередном Вселенском соборе в Константинополе победила точка зрения противников перевоплощения душ. И христианство, все его течения, приняло такую концепцию, что человек живет на земле единожды, а после ухода в мир иной остается там навечно, в той его области, которая соответствует качеству земной жизни человека. Хотя, как видно из вышеприведенных примеров, таких взглядов христианство придерживалось не всегда. Но канон каноном, а жизнь жизнью. Ведь существует еще и огромная сфера живого человеческого опыта, которая не совсем укладывается в рамки религий и мировоззренческих учений, и даже некоторые научные разработки в этой сфере. И вот они-то позволяют, не теоретизируя, на практике заглянуть за горизонт. И все оказывается не так уж грустно, не так уж безнадежно. Глава вторая. Сны – предвестники смерти и переход на ту сторону. Когда кому-то из друзей или близких родственников приходит тяжелая болезнь в силу возраста или иных причин, кроме желания помочь и поправить ситуацию, волей-неволей начинаешь задумываться, что же будет, если его жизнь не удастся сохранить. И зачастую интуиция или высшие силы, это кому как удобнее думать, подсказывает, каков будет исход. Святослав Николаевич уже полгода как болел. Семья и друзья надеялись, что он сумеет поправиться. Однако еще за полтора месяца до его смерти Анастасия поняла, что надеждам не суждено оправдаться. Из дневника Анастасии. Март 2000 года. «Мне снится, что мы едем на поезде втроем, мама, папа и я». Примечание от автора. Настя отмечает, что в ее снах образ поезда появляется в качестве символического обозначения жизненного пути. И действия, которые происходят внутри или около такого поезда, позволяют понять суть предстоявших или уже происходящих событий. «Мы с мамой, — продолжает она, — собираемся сходить на очередной остановке, а отцу нужно ехать дальше. Причем я понимаю, что мы-то с мамой тоже должны подъехать до той же самой остановки, до которой папа будет ехать на этом поезде, но только другим транспортом. Поэтому разлуки нам не избежать. Мама прощается с папой с горечью, как будто насовсем. Но я при этом понимаю, даже слышу мысленно такую четкую фразу: не стоит прощаться с тем, с кем это предстоит в далеком будущем. Причем это понимаю как то, что рано прощаться, что все равно на конечной станции встретимся, хоть и разными дорогами туда приедем. Проснувшись, поняла, что расставание в этой жизни нам не избежать. Хотя надеялись, что сумеем выбраться из трагической ситуации. В мае Святослава Николаевича не стало. И вот первая запись в дневнике после даты его смерти. Из дневника Анастасии. Май 2000 года. Утром до обеда сообщили Светлане, что Святослав Николаевич ночью ушел, покинул нас. Коля в этот момент еще спал. Когда же он часов в 11 проснулся, Света ему начала говорить об этом, а он сказал, что знает. Откуда? Он ответил, что ночью Святослав Николаевич к нему пришел и сказал: «Проводи меня домой». Коля подумал, что домой – это в квартиру, где он живет, но они пошли по какой-то незнакомой дороге. Оказалось, что совсем в другое место. Коля шел, держась за руку, ощущал тепло и крепкое пожатие руки Святослава Николаевича. Вдали показалась какая-то деревня, он видел ясно домики, зелень. И на окраине деревни стояло много людей и машин. Все машины включили сирены. Коля удивился: «Что это, свадьба, что ли?» А Святослав Николаевич ему сказал: «Да нет, это они меня встречают». Когда оставалось метров 200-300 до этого народа, Святослав Николаевич сказал, что Коле дальше нельзя, пусть возвращается домой. И пошел дальше сам. Коля стоял и смотрел. Потом у него возникло ощущение, словно бы он падает куда-то спиной вперед. И он сразу же проснулся дома в кровати. Понимание того, куда «домой» он проводил Святослава Николаевича, появилось у него сразу, как только он проснулся. Многие люди, с которыми я общалась уже после описываемых событий, рассказывали мне, как в день смерти своих близких очень похожим образом провожали их в иной мир. При многочисленности рассказчиков, даже незнакомых друг с другом, их сюжеты и образы очень похожи друг на друга. А если вспомнить, что у разных народов есть такая традиция, когда шаман должен проводить усопшего до места назначения и только после этого имеет право вернуться обратно, то становится понятно, что у такой традиции есть реальные основания. Оказалось, что Николай тоже предвидел неизбежность расставания и даже раньше, чем Настя. Однако, то ли в силу своего детского возраста умолчал об этом, то ли не хотел верить сам себе. Из дневника. март 2001 года. Коля никак не может себя простить, что не сумел заранее предугадать болезнь Святослава Николаевича и помочь ему выздороветь. Несмотря на то, что прошел уже почти год, парень все еще в жуткой депрессии, так что мы даже беспокоимся за него. Утром сегодня он рассказал Светлане, что у него был Святослав Николаевич. Сказал ему, чтобы он не мучил себя, потому что Коля нисколько не виноват в его смерти. Коля и не должен был предугадать его уход, чтобы, используя свои возможности, не задержал его. Вот это любопытный поворот дела. Хотя месяцев за 8 до злополучного мая Николай уже видел во сне день похорон, который в точности совпал с реальностью. Весна, но собачий холод, проливной дождь. Святослав Николаевич сказал ему, что он и так несколько задержался. Наверное, мы не отпускали его. Да кто бы на нашем месте отпустил легко и просто? Но это не так страшно. Это в пределах нужного срока. Нужного для того, чтобы успеть очиститься. И суметь потом вовремя и в хорошем состоянии вернуться на землю в новую жизнь. И еще пояснил, что очищение – это отслоение ненужных житейских накоплений. Если человек не успевает очиститься, например, задержался в жизни дольше, чем отмерено какой-то высшей необходимостью, то его очередное воплощение может быть отягощено физическими недугами, вплоть до слабоумия или физических недостатков. Святослав Николаевич пояснил также, что переходы оттуда, сюда и обратно имеют циклический характер. И если все-таки человек пересидел, скажем так, здесь удобную точку ухода, то лучше дождаться следующего цикла, тогда будет меньше проблем в следующем воплощении. Да, каково слышать такие вещи от пацана, которому и 14-то нету. Обратите внимание, что мнение Святослава Николаевича существенно отличается от традиционных концепций о том, что, мол, жизнь в неполноценном теле добавляет опыта душе, потому что такое преодоление таких трудностей дает нужный опыт и развитие. Но ведь если довести до максимально возможной степени такое мнение, то можно представить, как человечество превращается в расу, состоящую только из коллег, души и тела. Но о каком развитии тогда может идти речь? О какой красоте тела и духа? Поэтому мнение Святослава Николаевича мне в данном случае более импонирует. Жизнь должна быть в здоровом теле, и опыт можно приобрести, работая и преодолевая обычные трудности. Необычность тех первых событий и паранормальных снов-предвестников и иных событий, сопровождавших его смерть, привела к четкому пониманию того, что нужно их записывать в дневнике подробно и до мелочей. И с годами стало понятно, что ведение такой хроники оказалось очень полезным. Глава третья. «Ну, умер я, умер, но не об этом сейчас речь». И Юлия, и Настя, и сам Святослав Николаевич надеялись, что с гибелью тела душа не теряет бессмертия, хотя при его жизни у них не было фактов в поддержку такого предположения. Да, они были знакомы с трудами доктора Моуди, психиатра, исследовавшего опыты клинической смерти и восприятие себя самих и окружающего мира людьми, которые с точки зрения классической медицины были мертвы и не могли ничего ни видеть, ни слышать. Однако и видели, и слышали. Да, они читали работы Роберта Монро, одного из известнейших исследователей феномена внетелесного опыта, который на собственном опыте показал, что осознающая часть личности человека может на время покидать его физическую оболочку. Но теория остается теорией, если она не прожита и прочувствована на личном опыте. В этой семье старались не затрагивать тему неизбежного расставания, и все-таки на последних днях его жизни Юлия и Святослав Николаевич договорились между собой вот о чем. Если он все-таки уйдет из этой жизни, то постарается подать ей знак с той стороны. Знак, показывающий, что его личность не исчезла, что он продолжает существовать, хоть и в каком-то ином качестве. Какой это должен быть знак, не уславливались, решили, что пусть будет так, как получится. Не сразу, но Святославу Николаевичу все же удалось реализовать такую возможность. Напомню, что его не стало в середине мая 2000 года. Из дневника Анастасии. Июнь 2000 года. Святослав Николаевич был у Светланы и Коли. Света легла спать, но почему-то тут же вскочила и вышла в прихожую. Услышала его голос. «Света, пойдем в кухню, там нам никто мешать не будет. Мне надо тебе что-то передать». Она побеспокоилась, что там темновато, плохо видно. Святослав Николаевич сказал «Ничего, ничего» и поторопил ее, взяв за руку. А она ощутила его руку как плотную и теплую, чему очень удивилась. Она-то думала, что все умершие должны быть только холодными. И даже заявила «Святослав Николаевич, так вы же умерли». Он после некоторой удивленной паузы «Ну, умер я, умер, но не об этом сейчас речь. Садись, молчи, внимательно слушай и запоминай. Слушай и запоминай». «Так вы же теплые!» Она никак не могла успокоиться от удивления. На что папа ей ответил с удивлением. «А какой же я должен быть?» Дальше он сказал. «Коля маленький еще, все забывает и не хочет ничего передавать из того, что я хотел бы вам сюда сообщить. Поэтому я буду передавать через тебя». Он даже был обижен на него за ту депрессию, в которую Николай сам себя вогнал после его ухода. «Пусть не киснет. Я его помню, но я не понимаю его. Я с ним много разговаривал, а он ничего не передает». Оказывается, этот мальчишка уже много раз с ним общался за это короткое время, но молчит как партизан. Почему? Ведь папа же его просил рассказать нам то, что он живой, хотя и в каком-то другом смысле. Дальше был такой диалог. «Света, так значит, есть тот мир?» «Конечно, есть. Мы и вы – две стороны одной монеты. Все здесь так же, только нет моих со мной рядом. Не могу втянуться, привыкнуть. Я очень скучаю по ним, хочу, чтобы Юля была рядом со мной». На это Светлана даже закричала. «Нет, нет, нельзя так говорить». Но отец не в том смысле ей говорил, чтобы туда к себе маму забрать, а просто передал, что тоскует. И дальше сказанное им. «Здесь у меня очень много работы. Ею лишь углушу тоску. Но пока я определенной работы не имею, пока на подхвате». Попутно сказал, что ему так хочется блинчиков со сметаной. И еще сказал, пусть одежду отдают всем, кому надо, не деля на хороших и плохих. Что воздастся у вас, то воздастся здесь нам. Потом папа встал и сказал, ну, я пошел. К сожалению, не я командир времени, а время командует мной. И Света будто бы очнулась. Было 3:30 утра. И она сразу увидела, как будто тень человека вышла из комнаты. Обдумывая, почему первый выход стал возможен только при помощи Светланы, мы пришли к выводу, что она оказалась достаточно удобным посредником. Медиумические, ну то есть экстрасенсорные способности, есть. Взрослый ум более спокойно относится к факту общения с душой умершего человека, без истерик и паники. Добрые отношения между семьями способствовали незамедлительной передаче информации. Светлана сразу же набирала номер телефона Юлии и практически дословно передавала ей содержание встречи, даже если это была глубокая ночь. Семьи договорились между собой, что такая информация должна сообщаться сразу. Настя садилась ко второй трубке телефона и записывала все, что рассказывала Света. Надо сказать, что Николай при таких же способностях оказался психологически слабым и в первую очередь комплексовал по поводу того, что не смог вылечить Святослава Николаевича. А вот Анастасия периодически пользовалась своими родовыми возможностями к работе в трансовых состояниях, что позволяло ей иногда выходить на связь с отцом. Хоть и не так часто, как им бы хотелось. Вообще, будучи по ту сторону, Святослав Николаевич часто передавал Юлии слова о своей привязанности к ней и о том, что будет ее ждать. При этом не советовал ей торопиться с переходом. Говорил, что у нее пока и в привычном мире есть задачи. Особенно важной его поддержка оказывалась тогда, когда Юлии случалось приболеть. Возраст давал себя знать. Анастасия фиксировала в своем дневнике и эти ситуации. Из дневника. Март 2010 года. Мама болеет достаточно сильно, часто думает о том, скоро ли к отцу перебираться придется. Я попросила папу, чтобы он дал ответ. И, кажется, получилось. Было такое ощущение, что он рядом, такой же добрый и теплый, как при жизни. И мысль совершенно четкая. Фрегат «Надежда» еще на плаву. Это образ из их юности. То есть не нужно торопиться. Мамино время еще не пришло. Эту историю знали все члены семьи. В домашнем архиве даже нашлась фотография фрегата, сделанная в далеком 1962 году. Станислав Николаевич еще только добивался внимания Юлии. А она, хоть и не модель в современном понимании, но была очень красивой девушкой. Они часто ходили в походы с товарищами по работе. Сибирская тайга сурова, но удивительно красива. И в свободное время молодежь покидала стройку и с рюкзаками за спиной совершала лыжные походы, покоряла знаменитые красноярские столбы и много что еще. Память об этих походах осталась на всю жизнь. Как-то их занесло на реку Бирюсинка. Маленькую, ее даже на картах не всегда найдешь. И там, чтобы не тащиться пешком, Святослав Николаевич соорудил плот и прибил к рейке досочку с надписью «Фрегат Надежда», посвятив это свое творение Юлии и своей надежде на будущую семейную жизнь с ней. Вот об этом он и напомнил через Настю. Конечно, такие слова поддержки были очень значимы для жены и дочери. Однако поначалу Юлия продолжала обдумывать, все ли правильно она сделала. Нет ли ее вины в том, что он так рано ушел из жизни? Может, не доделала что-то, не предусмотрела, не учла? Потребовался месяц на то, чтобы получить ответ на ее сомнения. Святослав Николаевич каким-то доступным ему образом подключился к Николаю. Из дневника Анастасии. Июль 2000 года. Коля разбудил мать, они спали в одной комнате, в 3 часа 20 минут утра. Своим голосом, но словами Святослава Николаевича, начал говорить, как бы от первого лица. «Юля, не надо так сильно отчаиваться, ты ни в чем не виновата. Мы все делали правильно, просто пришло мое время. Мы все подчиняемся одному порядку, поэтому все происходит в положенное время. Не тоскуй. Вспомни наши последние вечера, когда мы с тобой разговаривали. Здесь нет такого теплого солнышка, многого нет, что есть у вас. Погрейся, порадуйся, я тебя подожду». Коля говорил это, не открывая глаз. Договорил и брыкнулся опять спать. И только лишь в ноябре 2000 года Святослав Николаевич набрался сил и смог сам показаться Юлии. Запись из дневника. «В 5 утра зазвенел мой будильник. Нужно было пораньше встать, дел много. Минут через 5 меня позвала мама. Оказывается, она лежала в кровати лицом к середине комнаты. Будильник зазвенел, и она тоже сразу же открыла глаза. Но что ее удивило? Посреди комнаты, перед ней, прямо в пространстве комнаты, стоит световое пятно, как бы высветленная часть пространства. Не поняла. Стала приглядываться и увидела, что это и не пятно вовсе, а прозрачная фигура человека, но четкая. Увидела рисунок ткани на голубых джинсах и рубашку, одетую на выпуск, так, как отец любил носить рубашки. Рисунок на рубашке похож на тот, который был на его любимой рубашке, сшитой мамой. Только на той бежево-коричневой, а тут голубовато-серой. Мама сразу поняла, кто это, хотя фигура его была несколько выше, чем привычно. Она поняла, что это вполне естественно, когда душа несколько больше того тела, которое она занимала. Тут я проснулась, и видение сразу исчезло. Попытки воссоздать его усилиями ума ни к чему не привели. Видение было совершенно неожиданным. Для обеих семей и Светланы и Юлии стало очевидным, что Святослав Николаевич выполнил договоренность. Он не только сумел подать обещанный знак, но сделал это неоднократно. Конечно, эти весточки от Святослава Николаевича рождали множество вопросов. Почему там нет солнышка, если наши миры дополняют друг друга? Где находится тот мир, в котором пребывает он? Почему он выходит на связь не так часто, как хотелось бы? Что за работу он там ведет? Что вообще происходит с теми, кто уходит из жизни? Как воспринимается переход? В литературе, на изучение которой тратили много времени и Юлия, и Настя, ответы на многие вопросы отсутствовали. Видимо, поэтому на большинство вопросов Святослав Николаевич сам по мере возможности старался дать ответ. Вот лишь часть таких разъяснений, которые Святослав Николаевич старался передать. Из дневника. Май 2003 года. Нас все время не оставляет в покое вопрос, почему он чаще появляется не у нас, а у Светланы. И вот, кажется, ответ получен. Опять Света в своем астрале с ним повстречалась. Она приготовила постель и только хотела прилечь, как почувствовала, что в ногах на диване кто-то сидит. Оказалось, папа. Причем присел аккуратно, по-нашему, отвернув края одеяла и простыни, чтобы не перепачкать своей одеждой. Интересно, что когда примерно через час Света очнулась, то и одеяло, и простыня были примерно так отвернуты, чего она сама не делала. На этот раз он не торопился, как обычно, а просто пришел побеседовать. Как бы размышлял вслух, естественно, о нас. Много извинялся перед Светой, что тревожит ее, а не выходит сразу на нас. Сказал, что он не может на нас часто выходить, у него не хватает энергии, чтобы перестроиться на нашу волну. А со Светой и Колей у него волна совпадает, поэтому он легко и свободно на них выходит. Вспомнил, что скоро годовщина его ухода, просил передать, чтобы мы не позволяли себе раскисать, чтобы Юля не лила слезы. Рассказал, что тем, кто еще сохраняет связь с землей, труднее, чем тем, кто ушел с земли и забыл про все, так как они реально переживают вместе с нами наши проблемы. И чем хуже дела у нас, тем больнее им. А если у нас все хорошо, и они спокойны. Еще одна запись из дневника. Сентябрь 2003 года. Светлана опять звонила. Сказала, что перед полуночью, сидя, задремала минут на 20, и в это время пришел Святослав Николаевич. Света обрадовалась. «Что это вы очень давно не появлялись?» Спросила, что понадобилось. Сказала, что так, поболтать. Говорил и о нас, и вообще. Говорил, очень скучаю по своим. Если бы я мог так же легко выйти на Юлю, но, увы. У людей очень крепкие коконы, не пробиться. И у Юли я могу лишь тенью промелькнуть где-нибудь во сне. Отметил наш творческий бзик в виде дачной теплицы, сооруженной своими руками. Светлана, кстати, до того у нас не была, а тут, когда позвонила, говорит, что хочет съездить посмотреть, что это за сооружение, он так хвалил. Описала увиденное. Надо же, все точно так, как на самом деле есть. Светлана отметила, что было на душе как-то радостно, будто в жару попила холодной воды. Еще Святослав Николаевич сказал, что очень скучает. И чтобы мы знали, что пока мы живем, он будет нашим ангелом-хранителем. Во время самых первых встреч он выглядел примерно так же, как перед смертью. Пожилой мужчина, с сильной проседью, уставший от боли нередких в последние годы жизни. Прошло всего 2 месяца с даты его ухода, и родные и близкие с радостью для себя отмечали происходившие в его облике и самоощущении положительные изменения. Вот несколько выдержек из дневника Анастасии. Август 2000 года. Мама рассказала, что сегодня ночью она как бы и не спала, а оказалась в незнакомом ей месте. Все как наяву. Тут же был папа. Одет уже по-осеннему, куртка теплая, фуражка. Между делом он ее спросил, насколько сильно он теперь отличается от того себя, когда был с нами. Мама оценила, что выглядит он нормально. Тело подналилось силой, лицо тоже. Усталости на лице не видно. Говорили они спокойно, доверительно, как при жизни. Отношение друг к другу было очень теплым и дружеским. Июль 2000 года. Света опять увидела себя в неизвестном месте, вроде бы на природе, только посреди зелени была длиннющая высоченная стена белого плотного тумана до небес. Слышит голос Святослава Николаевича. «Свет!» Оглянулась. Он вышел сам из этого тумана и около него стоит. Сказал, чтобы близко даже и не подходило, а то плохо ей будет. Светлана удивилась. Святослав Николаевич не пожилой, не уставший, а молодой, красивый, накачанное тело. Показали ей потом фотографии, чтобы сравнила, и она выбрала то, на которое ему чуть больше 30. Да в те годы мы и знакомы-то не были, а привычки пересматривать семейные альбомы у нас отродясь не водится, даже с близкими друзьями. Я, говорит, последнюю стадию очистки прошел. Легкий стал, от земного отошел и давно забыл, что такое боль. Даже уже немного летать могу. Вот сейчас уже благоустраиваюсь. Света пожаловалась ему, что мама скучает и прибаливает. Папа с опущенной головой слушал, молчал. Потом сказал только, что пусть себя бережет, остальное – суета. Как-то Святослав Николаевич и сам обратил внимание Юлии на изменение своего облика и состояния. Из дневника Анастасии. Ноябрь 2002 года. Мама сидела в кресле, расслабилась и увидела папу. У нее было совершенно четкое сознание, что он пришел оттуда, а она сама была отсюда. Выглядел хорошо, свежий цвет лица и общее состояние хорошее. Мама захотела обнять его, но руки ощутили не такое, как обычно у человека, плотное тело, а как бы более разряженное. Папа заговорил на тему, о которой мама никогда и не думала. «Правда, кожа у меня несколько лучше стала. В жизни у него кожа лица действительно немного страдала». Мама подтвердила, так как и до его вопроса она невольно констатировала про себя, какая нежная, чистая кожа у него на лице и шее. Он добавил, омолаживается. Видимо, процесс омолаживания есть естественная часть общего процесса изменений во времени энергетического тела, человеческой души. Изучение личной истории Святослава Николаевича «до и после» побудило меня целенаправленно изучать подобные видения других людей, имевших личный опыт общения с умершими. Кстати, ушедшие очень не любят, когда их называют мертвыми. Говорят, что они такие же живые, только состоящие из материи другого типа. Ставшие известными мне многочисленные истории показывают, что такие метаморфозы в облике ушедших не исключение из правила, а правила без исключений. Такой вывод подтверждается и другими исследователями, изучавшими опыт общения с умершими людьми. Да, почему-то жизнь за чертой устроена так, что в каком бы возрасте и в каком бы тяжелом состоянии не ушел туда человек, постепенно наслоения земного мира стираются, и он возвращается к возрасту расцвета своих сил. Света как-то спросила Святослава Николаевича, страшно ли умирать, и он ответил из дневника Анастасии. «Нет, не страшно», — сказал папа. «На короткое время как бы теряешь сознание, очнешься, а вокруг все иначе. Очень светло, очень хорошо все видно. То есть уходят какие-то шоры. Наверное, это похоже на вылупление бабочки из кокона». «Но некоторые люди настолько зашорены на своем внутреннем состоянии», — сказал он дальше, «что никак не могут, придя в тот мир, освободиться от кокона. В результате сотни лет бродят по земле». Это те самые многолетние привидения. И он привел в пример своего отца, нашего деда, жуткий эгоист и пофигист. Ему, мол, будет очень трудно вживаться в новые условия жизни там, так как, живя на земле, он буквально замумифицировался. Такой человек буквально загнивает, сгорает внутри себя, и его душе очень плохо. Света спросила, «Так значит, вы теперь тоже как бы бабочка?» В какой-то мере да, и он улыбнулся.